Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл уроков по книге «Аль-Мухтар лиль-Фатва» имама Абдуллаха ибн Мухаммада Аль-Мусили, хафизахуллах. Лектор Абу Али Аль-Ашари. Урок третий.
Итак, у нас третий урок по чтению книги «Аль-Мухтар». И сегодняшняя тема, она производная от предыдущей темы, она называется «Фаслун финаваки дель-вуду». На прошлом уроке мы изучили действия, которые обязательны для того, чтобы человек достиг ритуального очищения. И действия, такие как намаз, дотрагивание до Корана, были для него дозволенными. И теперь мы разбираем действия, совершение которых требует совершения омовения. То есть действия, нарушающие действительность омовения. Финаваки дель-вуду, то есть от слова накид, означающее нарушать, разрушать, но это в отношении физических объектов, в отношении абстрактных понятий, это означает нарушать их действительность. И шейх говорит, «Ваян кудугу куллю махараджа мина сабилейн». То есть все, что выходит из переднего, заднего прохода, все это нарушает омовение. Будь это естественно, как моча и кал, либо неестественно, например, если выходит кровь, если выходят камешки, если выходят там какие-то глисты, неважно, все это нарушает омовение. И в данном случае не имеет значения, это то, что обычно выходит из заднего переднего прохода, либо что-то необычное ввиду какой-то болезни человека и так далее. «Умин гэри сабилейни инкана наджисан вассаля ан расиль джурх». Также нарушает действительность омовения, если выходит что-то не из переднего и заднего прохода, то есть, например, из пальца, но есть два условия. «Инкана наджисан», если то, что выходит, является наджасой, как кровь, гной, «уасаля ан расиль джурхи». И второе условие, оно вытекает за границы раны. То есть, если ты взял, например, иголку, ткнул в палец, то появилась кровь, например, капелька крови, но она не вытекает, то, следовательно, это не нарушает омовение. Более того, следовательно, проявившаяся на этом твоем пальце капелька крови не является наджасой. Если ты ее, например, засунешь в воду, которая меньше 10 на 10, то есть это малая вода, ее это не сделает наджасой, потому что наджасой является та кровь, которая вытекает. То есть есть саялян, вытекание. У нее есть вот это кувату саялян, сила вытекания. Тогда она становится наджасой. Если этого нету, то есть если просто капелька крови проявилась, но она не вытекает, не выходит за рану, то это не нарушает омовение, потому что это не является наджасой. То есть вот эти два условия, вытекание и наджаса, они связаны друг с другом. Чтобы вещь являлась наджасой, она должна вытекать, у нее должна быть сила вытекания. Соответственно, если человек сделает большую рану и кровь начнет течь, то это уже будет наджасой, потому что она вытекает. Следовательно, она будет нарушать действительность омовения. Если же был какой-то укол и появилась капля крови, но она не вытекает, значит, она не является наджасой, значит, она не нарушает омовение. И дальше мы видим здесь харф «мингэри сабилейн», то есть здесь у нас идет в скобках «фа», харф «фа» это означает, что имам Шафи считает в этом вопросе по-другому. Имам Шафи считал, что выход из переднего заднего прохода только нарушает омовение. То есть выход наджасы из других мест, как кровь, гной, кровь из носа, кровь из раны, все это, согласно его мазабу, не нарушает действительность омовения. Согласно нашему мазабу, это нарушает омовение. И на этот счет есть различные хадисы, в частности, Муатта имама Мухаммада. Это Муатта, который передает имам Мухаммад от имама Малика, то есть его личная передача, где он какие-то места сократил, где-то добавил свои хадисы. Это называется обычно Муатта имама Мухаммада, хотя это Муатта имама Малика в его передаче, но так принято обычно ее называют. И там есть хадис, где Ибн Умар, радиаллаху анху, у него из носа пошла кровь, и он пошел обновил омовение. Соответственно, это указывает на то, что выход крови нарушает действительность омовения. И, соответственно, это мазхаб многих сподвижников в этом вопросе. То есть мы должны понимать, что эти вопросы не являются лишь умозрительными рассуждениями имама Абу Ханифы, что вот если наджаса выходит из переднего заднего прохода, значит, выход наджаса из любого другого места тоже должно нарушать омовение. Он опирается на риваяты, на атары, на мазабы сподвижников в этом вопросе, и на этот счет есть свои доказательства. Также шейх говорит «Васаля мин расиль джурхи» здесь идет, так как Мусаннив, рахимахуллах, указывает здесь на хиляфы, использует эти румузы для того, чтобы мы охватили этот матан полностью, мы будем также разбирать эти румузы, эти хиляфы между и нашими имамами, для того, чтобы мы получили максимальную файду от этого матна. Потому что румузы, вот эти указания на хиляфы между имамами, это часть этой книги. И если мы будем как бы их просто пропускать, мы упустим определенную файду, определенную пользу научную, которая заложена в этой книге. И поэтому мы постараемся по мере возможности на этот вопрос указывать, на эти разногласия, которые шейх вынес в этих румузах. И здесь идет харф за, что указывает нам масаб имама Зуфар. Имам Зуфар сказал, что нет никакой разницы между выходом наджаса из переднего прохода и заднего и выходом из наджасы. В случае, например, если у человека, например, даже если одна капля мочи проявится, выйдет наружу, но она не будет вытекать, это нарушит омовение человека. И тут нет разногласий между нашими имамами. Достаточно зухуру наджаса аля раси дакар, то есть проявление наджасы в виде даже капельки, даже если она не вытекла, не вытекает, просто появилась капля мочи, то это нарушает омовение. Но в случае с кровью это не нарушает омовение. Имам Зуфар, его метод заключается в том, что он всегда везде использует кияс, суждение по аналогии. Если в каком-то вопросе так, то в другом вопросе должно быть идентично так же образом. Везде кияс он использует. Наши улема используют еще истихсан, то есть они разделяют, различают в каких-то вопросах, что эти вопросы изначально отличны друг от друга и так далее. Имам Зуфар говорит, нет, он не принимал истихсан обычно, и он применял только кияс. Везде кияс, 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 кияс и так далее. И поэтому он сделал кияс хуруджу мин ас-сабилейн и хуруджу наджаса. Он сказал, что даже если капля крови появится, это будет нарушать омовение. Наши сказали, ученые сказали, нет, наджаса будет только тогда, когда она будет вытекать. Когда она будет вытекать. Следующее действие, нарушающее омовение, «Валькайу миль альфамми ляль бальгам». Это у нас рвота, если она достигает, заполняет рот. Но не иль аль бальгам, кроме если это, идет у нас в случае, если это мокрота. Бальгам это мокрота. То есть мокрота, если человек вырывает мокроты, в любом случае это не будет нарушать омовение. Омовение будет нарушать обычно рвота, то есть то, что выходит из желудка человека, еда, пища, которую он ел. И это будет нарушать в том случае, если рвоты было настолько много, что это заполнило его рот. Таким образом, что он не мог закрыть и все наружу вышло. Возникает вопрос, как определить, как различить, если человека несколько раз вырвало, как нам надо считать эту рвоту. И в этом вопросе есть разногласия между нашими имамами. Имам Абу Юсуф сказал, что ты должен смотреть на итихадуль маджлис. То есть, если тебя несколько раз вырвало одновременно в одном месте, даже если причина рвоты была разная, то ты должен смотреть на, что это должно быть в одном месте. То есть, если тебя, например, ты сидел, вырвало тебе, потом ты пошел в другое место, и тебя еще раз вырвало второй раз. Так как места твоей рвоты были разными, ты не должен как бы суммировать вот эту, суммарно смотреть на эту как бы умозрительную эту рвоту, суммарно она достигает такого количества, что ты не можешь закрыть рот или не достигает. Имам Мухаммад сказал, нет, ты должен смотреть на причину. То есть если ты отравился, или тебя тошнит, или тебя укачивает, и тебя несколько раз вырывает, так как причина рвоты, сабаб, причина рвоты одинакова, то ты должен суммировать суммарно как бы умозрительную эту рвоту в своем уме. Имам Абу Юсуф говорил, нет, это ты должен смотреть на место, где тебя вырвало. Даже если причина одна, но места разные, это не будет, и рвота было много, это не будет нарушать омовение. Имам Мухаммад сказал, нет, если причина одна, и даже если тебя в каком-то промежутке времени вырывало, то все это будет требовать омовения, это все будет нарушать действительность твоего омовения. Соответственно, если это была мокрота, то и в этом вопросе опять-таки мы разногласим с имамом Зуфаром. Имам Зуфар сказал, что нет, рвота вообще не нарушает омовение. Имам Абу Юсуф сказал, что мокрота, если тебя рвет мокрота, это будет также нарушать омовение. Также между ними, имамом Абу Юсуф и Мухаммадом, есть разногласия в понимании того, как считать, как определять, нарушается омовение или нет, если тебя вырывало несколько раз. То есть мы сказали, имам Абу Юсуф сказал, что ты должен смотреть на макан, место. Имам Мухаммад сказал, ты должен смотреть на саба, причины. И мнение Мухаммада является муфтабихи, более сильным мнением. То есть если человек отравился, его укачивает, и это является одна причина, тогда он, если его несколько раз вырывает, будет считать это суммарно, смотреть, достигает ли рвота такого количества, чтобы она заполнила его рот. Дальше шейх говорит: «Ваинка адаман, аукайхан, аусадидан, накада, ваинлам, ямля ильфам». Если человек вырвет кровью, либо гноем, кайх и садид тоже означает гной, то есть это разные виды гноя. То есть бывает гной такой белый, бывает гной уже прозрачный, то есть... И бывает гной, смешанный с кровью и так далее. То есть разные виды гноя, они будут нарушать в любом случае омовение, даже если они не заполняют рот. Это мазаб имама Абу Ханифы. Почему? Потому что это является наджасой. Обычно человек не вырывает гной. Если его вырывает гноем, значит в его желудке или кровью, значит в его желудке есть рана. Значит, выход крови – это такой же вопрос, как в случае с раной. То есть если ты порезался, идет кровь, то это, если она саялян, она вытекает, тебе нарушается омовение. Если у твоей желудке есть какая-то рана и кровь вышла наружу, значит она вытекает, значит это нарушает твое омовение. И это не относится к вопросу рвоты, это относится к вопросу выхода крови. Имам Абу Юсуф сказал, имам Мухаммад сказал, нет, это относится к вопросу рвоты. И поэтому для того, чтобы рвота кровью или гноем нарушала омовение, нужно смотреть на ее количество. То есть если она заполняет рот, то она будет нарушать омовение. Если она меньше, то не будет нарушать. Но в этом в основе мы привели здесь вопрос имама Абу Ханифы. Как и в принципе все вопросы, которые здесь идут, это является мазаб имама Абу Ханифы в основе своей. Также, когда мы сказали здесь «Ваинка адама наукрихан», здесь идет «харфа» после слова «кайх», что означает, что имам Шафи, рахимула, как мы уже сказали, он считал, что омовение нарушается выходом наджасы или не наджасы, в принципе, выходом из переднего-заднего прохода. Это нарушается омовение. Выход наджасы из других мест омовением не нарушается. Дальше шейх говорит: «Выдахталята даму бильбузакой фаингалабаху аусавагу накада». Если кровь смешалась со слюной, возникает вопрос, то есть у человека могла быть рана, и он выплевывает, и как определить, вытекает кровь, не вытекает, как бы есть течение, нет течения крови и так далее. Нужно смотреть на, если крови будет больше в слюне, чем самой слюны, тогда будет нарушаться омовение. А у савагу, если бы оно будет пополам, то есть, например, будет желтизна какая-то, либо легкая краснота, накада тоже будет нарушать. Если определенно будет видно, что слюны больше, чем крови, то это не будет нарушать омовение. Ваянкудуху наум муттаджиан вакада аль муттакиу валь мустаниду. Также шейх Рахимулла говорит, что нарушает действительность омовения сон. Соответственно, отсюда мы видим, что причины нарушения омовения есть два. Это хакики и хукми, то есть те деяния, которые реально нарушают омовение, как выход из переднего-заднего прохода, рвота, выход крови, наджасы и так далее. Все это является реальными нарушениями омовения. Есть хукми, то есть действия, которые сами по себе не нарушают омовение, но человек находится в таком состоянии, в котором он теряет контроль за своим телом. И вот эта потеря контроля ставится шариатом, что как будто бы у него вот в этом состоянии омовение нарушилось, потому что он не мог себя контролировать в этом, не отдавал отчет за физиологическими функциями его организма. Может быть, вышла моча, может быть, вышли газы, и он себя этого не контролировал. И вот эта неспособность контроля, она как бы ставится якуму макама накад, как будто бы омовение нарушилось. И это ихтиятан, шариат обязывает человека совершать омовение. И поэтому сон, сам по себе сон, это не выход наджасы, не выход крови и так далее. Но так как человек, и поэтому этот вид нарушения является хукми, то есть он хукман нарушает твое омовение. И поэтому шейх говорит, если человек спит лежа, либо облокотившись на что-то, либо опираясь на что-то, таким образом, что если эту вещь устранить, то он упадет, то это нарушает сон. И это мнение, которое приходит во многих матнах, но более правильным мнением, на которое опирается Ибн Абдин и посчитал его в своем хашите более сильным. Если человек спит сидя, неважно, он опирается на что-то, он облокотился на что-то или нет, если его зад прижат к чему-то плотно, и этим он устраняет возможность выход газов, то сон в таком состоянии не нарушает омовение. То есть, если человек, например, едет в машине или едет в автобусе, сидит, и он на что-то облокотился, например, или на окно, или на сиденье, на спинку и так далее, сон в таком состоянии не будет нарушать омовение. Хотя вот эта формулировка, которая приходит в этой книге, внешний ее смысл указывает, что если ты, например, сидишь в мечети, облокотился на столб и уснул, если столб убрать, ты рухнешь сразу же моментально. И согласно вот этой формулировке, омовение должно нарушаться. Но мы сказали более правильное мнение, которое предпочел Ибн Абидин в своем хашете, который является муфтабихи. Неважно, опираешься ты на что-то, не опираешься ты на что-то. Если ты сидишь плотно и нет вероятности, ты устраняешь возможность выход газов, а это и вероятность и нарушает тебе омовение, а ты ее устраняешь. Следовательно, нет причины нарушения твоего омовения в этом сне. Потому что, как мы сказали, сам по себе сон не нарушает омовение. Не это причина нарушения, а это вероятность выхода газов. И ты ее устранил тем, что ты плотно сидишь устраняешь эту возможность. Следовательно, облокотился ты на что-то или нет, это не имеет значения. Лежа, да. То есть, если ты, например, уснул на животе или уснул на спине, на боку, неважно, это будет нарушать омовение. Оль-Игма у Оль-Джунун также нарушает омовение, потери сознания и сон, и сумасшествие. Соответственно, это похоже на состояние сна, но более глубокое, потому что человек теряет контроль над собой, теряет контроль над своим телом, над его функциями определенными и не отдает себе отчет, что происходит с его телом. Следовательно, это будет нарушать омовение. Дальше шейх приводит ситуации, когда омовение не нарушается. «Ванауму каиман» – сон стоя, «ауракиан» – либо в состоянии руку, «аусаджидан» – либо в состоянии саджда, «аукаидан» – либо сидя, не нарушает. «Вамасуль марати» – и дотрагивание до женщины, «ля янкуду льбубу» – а это все действие не нарушает омовение. Весь концепт этого вопроса нашими фатихами взят из ситуации, что если человек уснет в намазе и в состоянии элементов намаза, таких как киям, руку, саджда, куруд, то есть четыре состояния, когда человек стоит в намазе, совершает руку, он совершает саджда и сидит между садждами. Четыре этих элемента намаза, в каком бы этих элементах намаза он не уснул, у него омовение не будет нарушаться, потому что есть хадисы, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, что если человек уснет саджда, его омовение не нарушится, пока он не упадет на бок. И мы говорим так, как для нарушения омовения нет разницы, в намазе ты или не в намазе, в плане сна. Поэтому, если ты уснешь вне намаза стоя, если ты уснешь вне намаза сидя, уснешь вне намаза в позе руку, или уснешь вне намаза поле в позе саджда, у тебя омовение не будет нарушаться. Потому что сон в этих элементах намаза, в состоянии руку, саджда и куруд, то есть сидение как между двумя ташахудами, это между двумя садждами, это не будет нарушать твое омовение. И, следовательно, нет разницы в намазе это или вне намаза. И в этом мы противоречим имаму Шафи. Он говорит, что это нарушает омовение. Также «Вамассуль мар'ати ля янкуду львуду». Также, согласно нашему масабу, дотрагивание до женщины, которая является для тебя запретной, то есть запрет на данном случае имеется в виду, она не является для тебя махрамом. То есть это может быть и твоя жена в данном конкретном случае, она для тебя не запретна. И дотрагивается кожа к коже, согласно шафийскому мазабу, нарушает омовение. Согласно нашему мазабу, это омовение не нарушает из-за наличия массы хадисов, в которых рассказывается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, целовал Аишу, радиаллаху анха, и шел совершать намаз в джамаате. Также есть масса хадисов, где Айша передает, что она дотрагивалась до посланника Аллаха ногой до его ноги, когда он совершал намаз в своей худжире, в своей комнате, и нафиль намазы ночью и так далее. Соответственно, мы говорим, что это не нарушает действительность омовения. Вакада массудакари, также дотрагивание внутренней стороной ладони до полового органа, согласно шафийскому мазабу, нарушает омовение. Поэтому здесь нашему мазабу это не нарушает омовение. Валькахкагату фиссаляти танкаду. Также громкий смех в намазе, согласно нашему мазабу, то есть громкий смех кахкага означает такой смех, когда тебя слышат другие. Дахак, смех негромкий, означает, когда ты смеешься и слышишь сам себя. И табассум означает улыбку. Следовательно, кахкага, громкий смех в намазе, нарушает тебе и омовение, и намаз. Такой смех, когда ты слышишь сам себя, нарушает тебе только намаз. Улыбка намаз не нарушает. Почему мы говорим, громкий смех нарушает омовение, то есть какова причина этого? Это хиляф аль-кияс, это противоречит логическому мышлению. Почему, например, в намазе это будет нарушать омовение, а вне намаза не будет нарушать омовение? Или почему, например, если человек сделает риба или ложь, то это не нарушит омовение, хотя ложь более серьезный грех, чем, например, смех. То есть кажется, что это противоречит логике. Мы опираемся на хадис, который приводится в Муснаде Абдур-Разака, в котором посланник Аллаха сказал: «Аля ман дахика минкум кахкахатан, фалюидиль вудуа вассалята джамиан». Посланник Аллаха сказал: «Кто из вас будет громко смеяться в намазе, то есть кахкахатан, таким смехом, который будет слышать другие, то пусть обновит омовение и намаз». То есть и намаз, и омовение пусть он обновит. Поэтому мы считаем, что это является далилем, на который опирается наш имам. Некоторые сказали, что этот хадис является слабым, недостойным, недостаточным для практики и так далее. Но согласно науке Джарх ва Таъдиль, в нашем понимании мы говорим, что если наш имам, имам Абу Ханифа, опирается на какой-то хадис, то как имам он является и фақихом, и мухаддисом, то это является формой тасхиха, то есть формой того, что он указывает на достоверность этого хадиса, иначе бы он на него не опирался. А что касается разницы между там гибатом, ложью, почему ложь не нарушает омовение, а громкий смех нарушает, потому что смех противоречит природе намаза. И поэтому посланник Аллах указывает, что нарушение омовения и намаза является наказанием за такое нарушение уважения к намазу, потому что намаз – это то состояние, в котором ты должен трепетать перед Всевышним Аллахом. А если ты громко смеешься, то это значит, что ты совершаешь действие, противоречащее этому положению, этому макаму, в котором ты должен трепетать перед Всевышним Аллахом Таалем, просить его и совершать намаз искренним и хушуам. И твой смех громкий, это как этому противоречит. Поэтому это является видом заджра, наказания. Но это не то, что мы взяли из разума. Мы говорим, что на это есть доказательство, далиль. И этот далиль мы таким образом объясняем. На этом мы закончим наш урок. Вассаляллаху аля сейдина Мухаммаду аля алихи ва сахбиджи.